Добрый день, дорогие друзья. Начинаем традиционный эфир. Сегодня начнем несколько с иной темы, чем те, которые анонсировали. Хотя и о тех темах, о которых планировали поговорить, обязательно поговорим. Итак, сегодня очень много информации поступает относительно украино-польских отношений. Ну, во-первых, премьер Польши прилетел в Киев, выступал в Раде. Но самое интересное не это. Самое интересное – это законопроект, который Зеленский анонсировал к внесению в Раду. Значит, этот законопроект, на нем мы остановимся отдельно, называется «Об особом правовом статусе граждан Польши». Итак, этим законом гражданам Польши на территории государства под названием Украина собираются дать целый ряд особых прав. Давайте посмотрим, что же это за права. Итак, цитирую. Польские граждане могут теперь на Украине, если этот законопроект будет принят, а он, вероятнее всего, будет принят, могут занимать выборные должности, могут быть назначенными в органы власти, могут занимать руководящие должности на оборонных предприятиях и получать секретную информацию, знакомиться с ней, быть судьями. Наконец, польская полиция получает право следить за правопорядком на Украине, то есть разгонять тех, кто не нравится польской полиции. Ну, вы знаете, для того, чтобы мы с вами понимали, что это значит, ну, давайте вот такую параллельную реальность окунемся, представим себе 2013 год, и президент Янукович, законно избранный президент Украины, никто не ставил под сомнение его победу над Тимошенко, даже Соединенные Штаты и та же самая Польша, принимает такой закон, вносит в Раду и, пользуясь тем, что в Раде есть большинство партий регионов, а сейчас в Раде есть большинство партий «Слуга народа», предлагает, значит, такой законопроект. Граждане России могут знакомиться со всеми секретами украинского государства, занимать выборные должности, назначаться в органы власти, не знаю, там, губернатором назначить, управлять городом каким-то. И российская полиция получает право следить за правопорядком на Украине. Может быть, и российская армия тоже, согласно законопроекту, получает какие-то права на территории Украины. Что бы сказали про Януковича? Сдал страну москалям, сказали бы. Так, а теперь возвращаемся в 2022 год. Ровно такой же законопроект Зеленский анонсировал и будет его протаскивать быстро, срочно, по отношению к полякам. Это что означает? Братская помощь? Мы все в едином строю? Да нет, конечно. Это называется ползучая аннексия. Вот это нужно понимать. То есть перед нами законопроект, который фактически легализует новую Речь Посполитую. Но пока без Литвы. В Литве пусть пока не беспокоятся. Вильнюс еще пока не требует обратно. Но вы спросите, почему именно сейчас этот законопроект принимается? Ну, во-первых, никто сейчас не может гарантировать, как будут в дальнейшем развиваться события на Украине. И это как раз к сдаче на Азовстали, и мы об этом сейчас с вами поговорим. Поэтому готовится некий запасной вариант. Давайте не будем питать иллюзий. Законопроект, наделяющий именно граждан Польши особым статусом, я бы даже сказал, силовиков польских, особым статусом наделяет на территории Украины, это значит, открывается зеленый свет для их действия на территории Польши. Но никто никогда в здравом уме, вообще, конечно, такие законы для суверенного государства принимать не будет, но такие законы могут приниматься, когда решение о том или ином направлении событий, оно уже принято. То есть перед нами легализация участия Польши в дальнейшей судьбе украинского государства. Каким будет это участие, мы с вами, я думаю, увидим в ближайшее время, потому что между «А» сказал и «Б» говори, здесь не может быть долгая мхатовская пауза. Это значит, либо польские силовики, либо польская армия, либо все вместе будут введены или, возможно, будут введены на территорию Польши. Думаю, что в противном случае подобный законопроект бы никто не принимал. Теперь давайте просто поймем логику. Ну, во-первых, государственные деятели, конечно, разные бывают. На Украине много государственных деятелей, которые любят говорить всякую ерунду. но все-таки давайте внимательно слушать, что они говорят. В данном случае не украинские, а польские. Совсем недавно премьер-министр Польши выступал, и что он сказал? Не будет границы между нами. Это было сказано в тот момент, когда решение уже было принято и начался процесс его юридического выписывания, если хотите, что ли. Так что уже тогда было понятно, к чему идут. К чему придут до конца, наверное, не знает сегодня никто, но попытаются действовать именно в этом направлении. Польша влезает на Украину. И готовится под это целый ряд законопроектов. Так вот, нет границ, силовики могут участвовать, польские граждане могут занимать выборные должности, но это в принципе потеря независимости. Вопрос, а польские граждане могут быть избраны депутатами Рады? Могут. А могут польские граждане, например, занять пост командования какой-нибудь военными силами? Или там только американцы, там полякам командовать не дадут? А, ну да, конечно, там американцы, там и британцы, туда Польша не лезет. Вот для сравнения, чтобы было понятно, позиция, скажем, другого государства Евросоюза. На новостной ленте подряд идут. Итак, первое сообщение, процитирую, значит, президент Украины, продолжая эту тему, президент Украины Зеленский, выступая в Верховной Раде, заявил о достигнутой с руководством Польши договоренности упростить пересечение границы между странами. Ну, то есть, и сейчас есть безвиз, но украинские и польские граждане смогут взаимно как-то еще проще ездить. Возникает вопрос, так это упрощение безвиза с Евросоюзом? И тут же читаем следующее сообщение на новостной ленте, оно нам все объясняет. Процесс возможного вступления Украины в ЕС займет, вероятно, 15 или 20 лет. Это министр-делегат примит Франции. Вот, смотрите, как интересно. То есть между Польшей и Украиной границы не будет, упрощается взаимное передвижение, но при этом это никак не означает упрощение или какой-то статус Украины в ЕС. То есть Украина упростила въезд только в Польшу, и только с Польшей она соединяется и сближается. Смотрите, как интересно, ведь это новый вариант морковки перед носом осла или лошади. То есть говорят, мы вас примем в Евросоюз, вот повесили морковочку, помахали, давайте мы вам безвиз даем, отлично. Здесь, понятно, граница Польши в основном, там Венгрия хотя есть, но все равно, все-таки основная часть Украины с Евросоюзом граничит именно на Польше. А потом выясняется, что речь идет только про Польшу. А дальше 15-20 лет сложного пути. Короче, скармливают Украину или пытаются начать скармливать именно Польше. Вот это вот достаточно интересная информация. Короче, внимательно следим, первое, за законопроектами, за риторикой, Зеленского и в первую очередь премьер-министра Польши Мазовецкого, и за всеми законодательными актами, которые они пытаются говорить. Так, теперь двигаемся дальше. Значит, Азовсталь. Здесь, конечно, хочется поздравить и сказать огромное спасибо всем нашим военным, спецслужбистам, ополченцам ДНР и ЛНР, которые достигли этой блестящей победы. Напомню цифры. Сдалось в плен 2439 человек, из них 78 женщин. Не эвакуировались, не еще что-то, не трансклюкировались, нет, сдались в плен. Вот так это называется, так и есть. Вопросы мы с вами еще сегодня будем разбирать, но я уже видел, вы там спрашиваете, какие условия были. Подождите, когда человек сдался в плен, а этих человеков 2439, то никаких условий здесь, дорогие друзья, нет. Это просто сдача в плен. Все дальнейшее – это уже следующий процесс. Будут кто-то кого-то менять. Лично я, дорогие друзья, вы знаете, ролик записывал и говорил неоднократно. Я считаю, что никаких участников запрещенного в России Азова ни в коем случае нельзя менять. Для этого давайте примем законопроект, о чем говорил Анатолий Вассерман, депутат от «Справедливой России за правду». Признаем эту организацию террористической, а террористов не меняют. Все. Что касается обычных солдат, он происходит. Это странность, особенность сегодняшней войны, когда боевые действия идут параллельно обмену пленными, или обмен пленными идет параллельно боевым действиям. Потому что в той классической войне, которая была там Великая Отечественная, этого не было. Вот все, попал в плен, и человек находился уже до конца. Ну вот сейчас таким образом. Значит, что здесь хотелось бы мне отметить по поводу сдачи Азовстали. Вот есть некоторые у нас товарищи, которые нам совсем не товарищи, которые, я бы сказал, рядятся под патриотов. Они в каждой победе хотят найти поражение и как-то сладострастно этим упиваются. Ладно, если бы это были патриоты в кавычках Украины, мне было бы понятно, что они не могут радоваться победе России. Но ведь вроде как выглядят-то как патриоты России, или, по крайней мере, хотят так выглядеть. И что они говорят? Это что ж вы тут за санаторный курорт устроили? Даже, понимаете, самые отпетые фашики не боятся сдавать ваш в плен, вы их там кормите, поете, фотографии. Мне вот читатели присылали, значит, больница где-то в ДНР, азовцы раненые в кроватях лежат, а бойцы ДНР, которые их охраняют, кровати нет, на полу спят. Дорогие друзья, вот давайте еще раз выясним вопрос, зачем нужно хорошо относиться взятым в плен. Первое, потому что мы люди, и мы не хотим превращаться в нелюдей. Это первое. Это второе, кстати. Дальше, потому что в русской культуре пленных никогда не убивали. Вспомните, вот даже в моей книге «Ненависть, хроники и русофобии» несколько примеров французов, которые попали в плен в 1812 году, а потом стали замечательными гражданами, подданными Российской империи, достигли определенных высот, кто в медицине, кто, значит, там в искусстве и так далее. А когда-то были солдатом противной армии, кто попал к нам в плен. Так что и в русской традиции есть милосердие, в том числе к поверженному и сдавшемуся врагу. Но те, кто не понимают вот эти моральные какие-то, для меня, я надеюсь, для вас очевидные вещи, для них давайте чисто материально, сугубо материально. Вопрос. 2439 человек сидело в Азовстали. Кто-нибудь может назвать точную цифру, сколько бы российских, луганских, донецких бойцов погибло при окончательной ликвидации этой группировки? Ну вот может кто-то сказать? Может кто-то выйти вперед и сказать ни одного или там два? Да я думаю, что речь идет о сотнях человеческих жизней, наших бойцов. Мы сейчас не говорим о тех, кто сидел в подвале Азовстали. Вопрос. Надо ли вести переговоры, чтобы они сдавались? Конечно, надо. Мы спасли несколько сотен жизней. Но помимо этого, мы спасли многие тысячи жизней. Потому что сегодня сдача Азовстали, сдача в плен его гарнизона, это сигнал о том, что можно сдаваться в плен для всех украинских силовиков. Вы смотрите. Самые отпетые, отмороженные, мотивированные нацисты сдались в плен, и их никто не называет предателями. Наоборот, говорят, выполненный воинский долг, чуть не приказ они получили сдаться в плен. Вообще молодцы, что сдались в плен. И вот теперь представьте, сидят ВСУшники, да им и рассказывать это не будет. Узнают это. Сидят и думают, слушайте, а если азовцы сдались, так мы тоже тут немножко постреляли уже пару боекомплектов израсходовали. Так все, у нас тоже воинский долг уже выполнен, мы можем сдаваться, мы тоже уже герои Украины. Это меняет же, ну, полностью отношение. Вот это нужно понять. Поэтому если вы хотите, чтобы противник сдавался в плен, вы должны демонстрировать человеческое отношение к тем, кто в плен сдался. И если там есть раненые, вы должны их лечить. Хотя ваше отношение к ним очень-очень сложное. Боевые товарищи погибли. Да, но в кровать его положить, лечить его. Потом, если необходимо будет, если следователи пообщаются, судить. Но именно так. Не может быть такого, чтобы раненый, попавший к нам в плен, лежал на полу, а наш солдат спал на кровати. Это противоречит нашей ментальности, это раз. Во-вторых, противоречит нашему милосердию. И противоречит здравому смыслу. Потому что тысячи наших солдат останутся живы, целы, останутся неразрушенными мосты, инфраструктура, останутся тысячи мирных жителей живыми, потому что ВСУшники будут сдаваться в плен, получив вот этот невидимый сигнал на Азовстали. Это очень и очень важно. Значит, сразу, дорогие друзья, такое небольшое отступление, что называется, новости с информационной войны. Мы с вами общаемся на моем YouTube-канале, но не равен час YouTube его закроет. Как говорится, дело идет к этому, введут какие-нибудь санкции, что-нибудь, кто-нибудь. Ну, короче говоря, информационная война, вы знаете, она идет без правил. Поэтому, дорогие друзья, подпишитесь, пожалуйста, на все социальные сети, чтобы мы друг друга не потеряли. Потому что я видел, когда меня YouTube забанил на пару недель, ваши комментарии, где ролики, куда вы пропали, да никуда я не пропадаю. Они мне просто не разрешали, не давали выкладывать информацию на YouTube. А это значит, что я размещал в других социальных сетях. Но сейчас, вот опять-таки, исходя из тех обращений, которые ко мне есть, дорогие друзья, вы рекомендуете завести еще и альтернативный, запасной канал на самом YouTube, потому что надежды на Рутуб, они не оправдываются. Есть аккаунт у меня, естественно, в Яндекс.Дзене, в ВК, в Одноклассниках, в Телеграм-канале. Подпишитесь на них все, но прошу вас, под этим роликом вы увидите, как легко найти мой запасной YouTube-канал. Мы общаемся на этом, но запасной YouTube-канал начинает работу, там появляются ролики, подпишитесь на него. Я, честно скажу, настроен скептически. Думаю, что они закроют и первый, и второй, и третий канал, но тем не менее. Раз вы просите, чтобы мы с вами не потеряли связь, так что давайте эту связь поддерживать. Значит, следующий вопрос. На этой неделе мы с вами узнали очередной термин, который у нас, я боюсь, будет теперь на слуху. Называется он «оспа обезьян». Вот смотрите, как интересно. Нам все время продают какие-то инфекционные заболевания. Что у нас были? Птичий грипп, свиной грипп. Значит, дальше коронавирус был неким исключением, но там какие-то стали тоже красивые названия для него придумывать. Я имею в виду в том смысле исключением, что его не называли коронавирус летучих мышей или еще что-нибудь. И вот на тебе опять – оспа обезьян. Ну, знаете, ну, можно так грустно улыбнуться. Но давайте попробуем разобраться, зачем же все это нужно. Я изложу сугубо свою точку зрения. Не медицинскую, а исключительно политическую и политологическую. Мне кажется, что на Западе готовят запасной сценарий, который бы объяснял западному обывателю развертывание и нагнетание, расширение кризиса, потому что они не знают, возвращаемся в первый вопрос, который мы сегодня с вами обсуждали насчет Польши, потому что они не знают, что будет происходить на территории Украины. Они не могут сказать, что Украина устоит через месяц, они не гарантируют, что Украина будет через 2 месяца, не знают они, что будет. Не знает, что будет через 2 недели, через 3 и через 5. Поэтому параллельно украинскому кризису, который им дает возможность запустить индустриализацию Соединенных Штатов Америки и выделить самим себе эти деньги, они готовят запасной вариант, который был бы где-то, ну так, он появился бы, но не на первых ролях. Смотрите, как они говорят. Очень опасно, но пандемии точно не будет. Вопрос. А почему пандемии точно не будет? Откуда вы это знаете? Я напомню вам, что разговоры ВОЗ о том, что пандемия коронавируса точно есть, и вот она уже началась, было, когда во всем мире заболело человек 800. Сейчас нам говорят, что оспой заболело там 29 человек примерно. Так начиналось все с таких цифр. Потом за несколько недель нам сказали, что их 800. Это ужас-ужас. Надо немедленно закрыть все авиарейсы, вообще все закрыть. И... А здесь нам говорят, опасное заболевание, но пандемии точно не будет. Так вот, дорогие друзья, запасной вариант подложен под войну, которая идет сейчас на территории Украины. И если война заканчивается, а им нужно, чтобы она шла долго, и поэтому они вооружают Украину, то глобалисты достают наверх, вот говорят, слушайте, а с экономикой-то все равно плохо. Все равно плохо, потому что вот у нас, оказывается, пандемия все-таки будет и уже есть, и мы должны разрушать цепочки, и опять-таки сидите под... Ну, в общем, вы знаете все, что делалось совсем недавно. Так что от некой неуверенности в развитии событий на Украине они запускают новый, в кавычках, коронавирус, но в таком варианте пока еще мы Вот так, полагаю, дорогие друзья. Что еще хотел вам сказать? Давайте попробуем теперь пообщаться уже, отвечать на ваши вопросы. Так, вот Сергей Жданов пишет о специальной военной операции. А ничего, что простые граждане в итоге стали жертвой в данном конфликте? Уважаемый Сергей Жданов, ну, конечно, очень жалко. Безумно жалко, сердце сжимается, когда мы видим погибших детей, взрослых, разрушения вот, на территории Донбасса и на Украине. Да? Вопрос. А вы можете назвать какой-нибудь военный конфликт, в ходе которого не было такого, чтобы гибли простые граждане? Ведь в армии-то тоже простые граждане. Там не какие-то элита элит служит. Ну, в смысле, есть элитные подразделения. Я имею в виду, что армия плоть от плоти народа. Туда наши сыновья, братья, отцы, дяди, знакомые, соседи. Вот кто там служит. Такие же простые люди, как мы с вами. И так было всегда. Так что любой конфликт всегда приводит к гибели простых людей. Не бывает конфликтов военных, в которых гибнут исключительно политики, банкиры и, не знаю, сливки общества. Так не бывает. Поэтому, конечно, очень жалко, что есть жертвы среди мирного населения. Но война – это продолжение политики иными средствами, как сказал Карл Клаузевиц. Если проще выразиться, то война – это способ принуждения к соблюдению другим государством твоей воли. Одно государство навязывает свою волю другому государству. В данном случае позиция России очень проста. Украина создана как угроза для России. Россия 8 лет пыталась усовестить, как раз Сергей Жданов, уважаемый, чтобы не гибли простые люди, чтобы не было разрушений, договориться, деэскалироваться, прекратить стрельбу. Это не получилось. После этого оттанцевали весь танец, обратились к НАТО. Дайте гарантии, что Украина туда не вступит. Что ответили? У нас открытые двери. Слушайте, теперь они говорят, что продовольственный кризис начался из-за этого. А что, сложно было сказать, а мы не примем Украину. Представляете, и нет продовольственного кризиса, и нет голода на планете, и конфликта нет, и деэскалация, и не надо миллиарды миллиардов тратить на вооружение. Можно на помощь голодающим их потратить. Что же у них рот-то не повернулся сказать эти два простых слова? Нет, да, три. Украину не примем в НАТО. Четыре слова. Потому что им нужна была война. И сейчас им нужна война. Но если кому-то нужна война, и он готовится воевать, готовится напасть, то как вы можете одними увещеваниями это предотвратить? Только определенный период. А потом, к сожалению, это уже не работает. Так, двигаемся дальше по вопросу. Так, про коронавирус мы уже поговорили. Так. Ну, я вижу, что, так сказать, появление оспы обезьян вы воспринимаете, дорогие друзья, мне кажется, совершенно правильно. Так. Вот вопрос. Могли ли главари неонацистского батальона Азов сдаться в плен взамен на пропуск на украинскую территорию солдатов и генералов НАТО? Могла ли быть такая сделка? Я скажу, я не знаю, дорогие друзья. Я восхищаюсь нашими переговорщиками, мысленно жму им руку и говорю им огромное спасибо за то, что они спасли несколько сотен жизней прямо вот там, в Мариуполе, и спасли еще тысячи и тысячи жизней на других фронтах специальной военной операции. Какие были переговоры, что там обсуждали, мы, может быть, когда-нибудь с вами узнаем. Но я вот просто свою точку скажу. Я не знаю, какие были переговоры, были ли они в том или ином, ну, я имею в виду направление, то, что переговоры сами были. Вот если бы мне предложили вариант, вы отпускаете генерала НАТО, а 2439 азовцев аккуратненько рядами выходят послушные, и сдается все руководство Азова, я бы согласился на это. Потому что второе важнее первого. Нет, конечно, натовский генерал в эфире какого-нибудь нашего канала или наоборот, без какого-либо эфира, но как говорится, в подвалах Лубянки или ГРУ был бы очень уместен. Согласен с вами, абсолютно согласен. Но то, что случилось, гораздо важнее. Поэтому, дорогие друзья, давайте смотреть вперед с оптимизмом. Когда-нибудь мы узнаем все подробности того, что произошло. А так все это какие-то домыслы. Было, не было. А вот 2439 сдавшихся, из которых значительная часть это высоко мотивированные, хорошо обученные, отпетые головорезы, вот это здорово, прекрасно. Еще раз огромное спасибо всем тем, кто это сделал. Так, ну, значит, кто съел летучую мышь и заболел весь мир? А кто же съел обезьяну? Ну, слушайте, пока информации про эту оспу очень мало, обезьян, но уже кое-что настораживает. Написано, что она передается только при очень тесном контакте. Мы можем предположить, что, так сказать, нулевой пациент или там первый, второй очень тесно контактировал с обезьяной. Если мы еще вспомним с вами, что нам никто не говорил, что заболели работники цирков, нет, не болеют, работники зоопарков, которые, ну, конечно, не очень тесно контактируют с обезьянами, но все равно никто нам этого не говорит. Нам сказали, что заболели люди нетрадиционной сексуальной ориентации. И вот все это вместе с тесным контактом с обезьянами, ну, честно говоря, наводит на очень нехорошие мысли. Ну, по крайней мере, никто нам не рассказывает, что кто-то съел обезьяну, объясняя появление чего-то. То есть каждый раз выдумывают что-то новое. Ну, давайте подождем. Думаю, что сейчас вброс будет этой информации про оспу обезьян, а потом через некоторое время это немножечко уйдет на второй план, чтобы держать это в тени, иметь в кармане, как я уже сказал, как запасной вариант объяснения, почему кризис, почему плохо, почему хуже. Так, следующий вопрос. Значит, вот хочу сказать, прямо в чате можно найти ссылку на запасной мой канал в Ютубе, так что подписывайтесь прямо здесь, не отходя от кассы. Так, что-то, дорогие друзья, вопросы прошу задавать. Значит, так. Казахстан будет дружественным России или нейтральным? Ну, Казахстан, как же он может быть нейтральным? Если Казахстан входит в Евразийский союз, входит в ОДКБ, военный блок, ну, Казахстан наш союзник, он не может быть в этом смысле нейтральным. Нейтральным – это надо выходить из этих организаций. Но мне кажется, что Казахстан даже об этом не помышляет, поэтому, конечно, Казахстан будет нам союзным. Но хотелось бы, чтобы наши союзники были еще более нашими союзниками в заявлениях, действиях, в своей внутренней политике. Очень ждем отказа Казахстана от перехода на латиницу. Это совершенно не нужно никому, кроме Турции. Уж самим казахам точно это не нужно. И русскоязычному населению Казахстана это не нужно. Ну и, конечно, мы бы очень порадовались, если бы этот недружественный в отношении русского языка, русского государства, русской культуры и русской истории решение предыдущего казахского руководства было бы отменено. Так, значит, Николай Викторович, вот интересный вопрос. Применили бы газ в Азовстале, никто бы не погиб. Дорогие друзья, я понимаю уровень эмоций, которые зашкаливают у вас. Но я хотел бы все-таки, чтобы здравый смысл, какую-то вот разумность мы с вами не теряли. Любое применение любых химических веществ будет объявлено Западом как применение химического оружия со всеми вытекающими оттуда последствиями. То есть мы окончательно сами дадим Западу ровно тот пропагандистский козырь, который ему нужен и который он пытается сам создавать. Помните, один раз неосторожно один из представителей ДНР оговорился по поводу того, что химические войска, и там сразу ролики стали снимать в той же самой Азовстали, те вот хлопцы, которые сейчас в плену сидят, что там что-то сбросили, им стало плохо, но поскольку тема не раскрутилась, им опять сразу стало хорошо. Поэтому не надо ничего применять. Тем более, подождите, сдались 2439 человек. Налицо результат. При этом наши потери при штурме отсутствуют. Ну вот писали там, ребята подорвались на мине, очень жалко. Но не было штурма Азовстали. И, кстати, хочется сказать, что в данном случае верховный главнокомандующий наш опять оказался прав. Он сказал не штурмовать, не штурмовали и сдались. Так, следующий вопрос. Так. Вот хорошее тоже. Дьявол хочет, чтобы мы проявляли жестокость, как они, шайтаны. Мы силы добра и не можем себе позволить жестокость, как они. Ну, конечно. Во всей ситуации борьбы сегодня в мире, на Украине особенно, нужно видеть еще и подтекст метафизический. Если вы начинаете вести себя как убийцы и подонки, то зло расширяется и торжествует. Со злом нельзя бороться, творя зло. Вы скажете, подождите, но во времена Великой Отечественной войны разве не боролся советский солдат и Советский Союз с этим абсолютным злом Третьим Рейхом? Боролся. Какими методами? Абсолютно законными. Шла война. Во время войны солдаты друг друга стреляют, иногда попадают, иногда берут друг друга в плен. И Советский Союз соблюдал Женевскую конвенцию по отношению к пленным, несмотря на то, что не подписал ее. Вот, кстати, повод в двух словах объяснить то, что я рассказываю в книге «Ненависть. Хроники русофобии». Сталина обвиняют, мол, не подписал Сталин Женевскую конвенцию, поэтому немцы уморили пару миллионов наших пленных. Первое. Сталин подписал и Германия подписал. Это разные вещи. Германия эту конвенцию подписала, и она была обязана ее соблюдать. Вне зависимости от того, подписал ли Сталин или Советский Союз. Ты подписал, и ты должен относиться по-человечески к пленным. И они относились, немцы, по-человечески к пленным. Французам, американцам, англичанам. Ну и в отношении них тоже были преступления, когда на месте расстреливали сдавшихся в плен. Потом судили и некоторых немцев за это. Но это несколько иное количество и иная форма. У нас же просто голодом морили. Так что немцы не соблюдали конвенции не потому, что мы их подписали или нет. Теперь, что касается нашей подписи. Дело в том, что Советский Союз не мог подписать эту конвенцию, потому что она была российской. Вот да. Сегодня ее бы никто не подписал. Там написано, что значит, разного цвета кожи должны содержаться в разных местах. У офицеров один лагерь, у значит, простых солдат другой. А офицеру должны быть денщики предоставлены и так далее и тому подобное. А теперь представьте, Советский Союз 20-х годов. Только гражданская война закончилась. Кровь проливали, чтобы всего вот этого не было. И тут же такую конвенцию подписать. Нет, не подписали. Вместо этого издали свои правила значит, содержание военнопленных, они были еще лучше, чем эта Женевская конвенция. Но когда началась война, Советскому Союзу стало понятно, что вот неподписание используется немцами, ну и Западом в целом, для того, чтобы как-то очернять Советский Союз. И тогда Советский Союз официально заявил, что несмотря на то, что наши правила еще лучше, мы будем теперь соблюдать Женевскую конвенцию. Так вот, мы сейчас соблюдаем все необходимые конвенции. И это правильно и очень хорошо. И дай бог, количество сдающихся в плен будет нарастать, увеличиваться и в результате приведет к крушению того бесчеловечного режима, который хочет залить Украину кровью и хочет привести к взаимному истреблению. Но, знаете, иногда письма приходят от подписчиков, и я даже согласен, вот, очень часто пишут. Такое впечатление, что главная задача Зеленского – это истребить всех мужиков на территории Украины, чтобы не было там мужчин, чтобы депопуляция в результате произошла. Так, ну, смотрю на время, дорогие друзья. Давайте последний вопрос и подведем какой-то итог. Так, вопрос. Николай Викторович, это вашей ментальности противоречит, но не моей, и ментальности наших людей из Донецка тоже. Ну, это вы, видимо, про то, что нужно хорошо относиться к пленным. Но, вы знаете, об этом хорошо написал Александр Ходаковский. Я читаю его телеграм-канал, уважаю его, и он написал ровно то же самое. Он написал о том, что вот из тыла какие-то голоса, призывающие к жестокости, к пленным, на передке, что называется, всем понятно, что если ты сейчас начнешь относиться к пленным плохо, то ты добьешься только одного. Враг перестанет сдаваться в плен. Не случайно солдатам ВСУ рассказывают ужасные истории, что там насилуют всех. Вот это же любимая тема сейчас украинской пропаганды. Не только женщин, но и мужчин, младенцев. Не знаю, еще вот так сказать, до животных украинская пропаганда не дошла. Так все это говорят. Почему? Ну, чтобы страшно было сдаваться. Страшно было сдаваться. Немцам тоже рассказывали, что красноармейцы черт знает, что с ним сделают. Поэтому до Сталинграда в плен сдалось около 10 тысяч немцев. А прошло уже, ну, по сути, полтора года войны. Поэтому хорошее отношение к пленным – это залог увеличения сдачи в плен, и огромное количество людей останется живыми. Не хотите думать о людях, которые находятся по ту сторону баррикад? Думайте о тех, вы пишете из Донецка, кто мобилизован, кто сегодня находится на фронте и кто останется жив и цел, потому что противник прекратит сопротивление, сложит оружие и отправится в больницу, в лагерь для военнопленных, на беседу со следователем. Куда надо, туда его и доставят. Так, ну и давайте самый какой-то последний вопрос. Так. Знаете, больше все какие-то эмоции, дорогие друзья. А, вот такой вопрос. Добрый день. Какие планы у Москвы на Киев? Долго вас еще ждать. Это, видимо, читатели из Киева. Дорогие друзья, я не знаю, какие планы на Киев. Я могу высказать свою точку зрения. Я считаю, что Россия и Украина должны объединиться в той или иной форме. Боевые действия и специальная военная операция, ну, скажем, показывают какие-то новые формы, которые могут возникнуть. Вот с начала сегодняшней беседы мы с вами обсуждали законы, которые Зеленский пытается протащить об особом правовом статусе граждан Польши. Ведь это одна из целей этого законопроекта и возможного влезания Польши на территорию Украины — предотвратить вот это вот слияние России и Украины, сохранить Украину в каком-то полумарионеточном состоянии для того, чтобы от ее имени получать вооружение, продолжать обстрелы, совершать теракты и далее и тому подобное. В конце концов, угрожать конфискации российских активов. Вы на Западе же слышите, что они говорят. Заморозили, то бишь уже вроде как бы украли 300 миллиардов, но дискуссия у них идет. А можно ли это передавать Украине? Одни говорят, да, можно. Вторые говорят, слушайте, это приведет к непредсказуемым последствиям мировой экономики. Я согласен, потому что все скажут, слушайте, ничего себе, вы вклад в банк чей-то внесли, у вас с кем-то конфликт начался, и банк говорит, слушайте, вы знаете, вы в этом конфликте не правы. Ни суда, ничего. Просто сам банк говорит, вы не правы в этом конфликте, поэтому мы берем ваш вклад и, может, себе оставим, а может, отдадим тому, у кого, с кем вам, у вас конфликт. Ну, это называется беспределом, дорогие друзья. Поэтому очень хочется, чтобы в русском городе Киеве все было тихо, спокойно, и внутри нашего великого русского народа больше никогда не было войны. А как это достигнуть, это вопрос техники. Ну вот давайте на этом, дорогие друзья, сегодняшнюю нашу встречу и закончим. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой запасной YouTube-канал. Информация прямо под роликом. До свидания.